Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодняшний отказ Государственной Думы признать Голодомор 30-х годов геноцидом населения Украины теоретически обоснован Александром Солженицыным в статье «Поссорить родные народы», опубликованной в «Известиях». Кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине? Об этом беседуем с историком Роем Медведевым, он у нас на прямой телефонной связи, и членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым, он у нас в студии. Первый вопрос Рою Медведеву. Читали ли вы сегодняшнюю статью Солженицына в «Известиях» и согласны ли, что это провокаторский скрик о геноциде в духе большевистского агитпропа?
Ну, я читал статью, небольшую статью Александра Солженицына в «Известиях». Эмоционально я с ней согласен, но там слишком кратко все перемешано и не дается серьезного объяснения проблемы. Поэтому я не думаю, что на Украине это произведет какое-нибудь впечатление, потому что Украина не прислушивается к словам Солженицына.
Тот же вопрос Александру Черкасу. Какова позиция общества «Мемориал» по вопросу о Голодоморе 30-х годов?
Знаете, я бы вот как раз эмоционально с текстом Александра Исаевича не согласился бы. То, что строго юридически Голодомор 30-х годов не был геноцидом, то есть истреблением части населения по этническому признаку, по национальному признаку, это, в общем, понятно. Но это было преступление против человечности. И не менее тяжкое с точки зрения и истории, и с правовой точки зрения. И погибали тогда отнюдь не только на Украине, но и везде, где можно было отнять хлеб или любую еду. Вот мало кто знает, что была массовая смерть среди оленеводов на севере. Было решено, что ежели больше 40 оленей, то кулак. А на семью, чтобы год ее кормить, нужно по оленю в неделю. Представьте себе, что это означает в тундре. И погибали везде. Но на каждую историческую проблему может быть разный взгляд, в зависимости от того, смотришь ли ты сверху, извне, или это тебя вот так близко касается. Украины касаются близко несколько тем, которые из России видны как окончательно решенные еще в советские, как раз элитпроповские времена. И Голодомор, которого не было, и антинацистское и антисоветское сопротивление, которое объявлено бандитами, и, ну, совершенно уже забытая в России Украинская Народная Республика, которая всерьез не воспринимается. Некоторые на Украине считают ее, ну, началом современной украинской государственности. И поэтому национальный украинский образ прошлого – это другое. Другое дело, что и российские национальные образы прошлого, и украинские эксплуатируются политиками.
Валерий Семененко, сопредседатель Объединения украинцев России, подтверждает факт геноцида.
В Александре Исаевиче возобладала ностальгия по имперскому прошлому, по имперской идее. Только этим вот я могу объяснить, что он выступил с подобным материалом. Когда Украина подняла буквально кучу архивов, и когда действительно стало ясно, что то, что происходило в 1932-1933 годах, когда отобрали все, причем совпало с ликвидацией всего украинского в России. Ведь на Кубани было 100 украинских школ, где преподавание велось на украинском языке. Все, 32-й год положил этому конец. Все, перевести на русский язык и все. А ведь там украиноязычное население было, до сих пор говорят по-украински в станицах. Политика украинизации тоже была свернута в Украине.
Вопрос к Рою Александровичу Медведеву. Можно ли считать Голодомор исключительной трагедией украинского народа?
Нет, конечно, и мы уже говорили об этом и на радиостанции «Свобода». Это была страшная трагедия для всего Советского Союза. Пострадали и особенно сильно пострадали казахстанские хлеборобы и казахстанские животноводы. Пострадала Поволжье, почти миллион человек погибло в Поволжье. Пострадал Дон, и об этом мы знаем из писем Шолохова, который он писал Сталину в 1933-1932 году, пострадала Кубань, очень сильно пострадала и Украина. Но все хлебородные губернии Советского Союза пострадали в 1933-1932 году страшно. И Украина, конечно, пострадала очень тяжело, и понятие голодомор я принимаю, потому что это просто голод, а голодомор. То есть было принудительное изъятие хлеба. Голод был организован, был хлеб отобран у крестьян на Украине, в Поволжье, на Кубани. И это вызвало огромный голод среди крестьянского населения. Но это не был геноцидом. Этнического принципа в то время никакого не проводилось в этом деле.
Вправе ли Российская Дума вот принимать такие решения за украинский народ? Вопрос Александра Черкасова.
Знаете, вот сейчас Роу Александрович сказал, что это была трагедия государства. Это была трагедия народа, организованная государством. Вопрос юридической квалификации того, был ли голодомор геноцидом, это вопрос правовой. Я уже об этом говорил. Но не менее важно, как Россия отнесется к пониманию другими народами, другими государствами своей истории. Будет ли она наследником народа пострадавшего или будет наследником государства? Пока реакция и на Украину, и на Польшу, и на страны Балтии скорее говорит о том, что мы готовы быть наследниками государства, того государства, которое сделало этим народом, народом этих стран, ну, много памятного надолго. И тот же Голодомор, и массовые депортации в Прибалтике, и Катынь. Вы смотрите, Дума, по-моему, совершенно правильно сейчас вспомнила о миллионах погибших в 1932-1933 годах. Говорится о 7 миллионах, но на самом деле трудно сказать, сколько тогда погибло. Ведь перепись 1937 года показала такие чудовищные результаты этой аграрной политики советской власти, что переписчики были репрессированы, потом проводили новую перепись. Дума вспомнила, но почему сейчас, в 2008 году, а не в 2003? Ведь если бы тогда было сказано, у нас общая судьба, у нас общая трагедия, и мы скорбим во всех погибших. Или в случае с Катынью. Да, там лежат тысячи расстрелянных поляков. Расстрелянных, потому что они были лучшие. Или в терминологии советского государства закоренелые, неистребимые враги, неисправимые враги советской власти. Но ведь точно за то же самое, там же, в Катынском лесу, были расстреляны тысячи и тысячи русских наших соотечественников. Почему не говорить о преступлениях, которые это государство производило против разных народов, и объединять тем самым народы памятью об общем прошлом? Сейчас, к сожалению, очень тяжело, когда эта память так политизирована, мирить народы на общем прошлом. Александр Солженицын ведь в своих книгах, в том же «Архипелаге», говорил о братстве зэков и братстве сопротивления, которое объединяло всех, в том же восставшем Тенгире. А теперь слышны другие интонации, к сожалению.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200 ровно 2212. Свои сообщения присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, абонент Радио Свобода. Напомню, что о том, кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине, в связи с сегодняшней статьей «Поссорить родные народы» Александра Солженицына, опубликованной в «Известиях», мы беседуем с историком Роем Медведевым, он у нас на прямой телефонной связи, и членом правления общественного мемориала Александром Черкасовым, он у нас в студии. Лидер Демократического Союза Валерия Новодворская спорит с великим писателем.
Мне очень стыдно за Александра Исаевича Солженицына, который забыл собственный архипелаг ГУЛАГ. Беда вся в том, что Украина была во многом взята силой, и долгое время подавлялись национальные чувства и даже украинский язык. Я и пересказываю его собственный архипелаг ГУЛАГ. И уж ему ли не знать, он в лагерях сидел сталинских, я там не сидела, что западные украинцы были сосланы чуть ли не целиком. Пусть вспомнит свой один день Ивана Денисовича, как 16-летний мальчишка-гопчик попал в лагеря, там, где сидел и Александр Исаевич, и Иван Денисович, попал за то, что молоко бендеровцам в лес носил. Да Евгения Гинзбург писала о целых бараках украинских девчат, которые были абсолютно ни в чем не виноваты.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что о том, кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине, мы беседуем с историком Ромой Медведевым. У нас на прямой телефонной связи член управления общества «Мемориал» Александром Черкасовым. У нас в студии вопрос Роя Александровича. Вот Валерия Ильинична упомянула репрессии. Можно ли их хотя бы считать геноцидом против какого-то конкретного народа?
Конечно, Советский Союз был идеологическим государством, и в Советском Союзе проводились акты, которые можно оценить как геноцид. Выселение чеченцев, ингушей, почти 10 разных народов выселялись со своей территории. Корейцы с Дальнего Востока, греки выселялись, крымские татары. Это были акты геноцида. Они проводились по этническому принципу. Весь народ выселялся со своей национальной территории. Но я с чем не могу согласиться. То, что говорилось раньше, тоже в значительной мере правильно. И о Катыни, обо всем надо говорить. Я не согласен с тем, что эти преступления идеологического режима обращаются сегодня против современной России. Причем здесь русский народ. Это же не русское было государство, это же было советское государство. И все обращаются из Украины, из Прибалтики, из Польши, обращаются с претензией к современному российскому государству, которое тоже осудило эти преступления. И Советский Союз расстался, в конце концов, под тяжестью этих преступлений и тех национальных движений, которые эти преступления породили. И сегодня нельзя вот искажать то, что существует сегодня. Существует российское государство, в какой-то мере основанное на национальных ценностях. Его не было 40, 50, 60 лет назад.
По-моему, народы, угнетенные не к российскому государству, апеллируют, а к коммунистической партии, к режиму чекистскому.
Знаете, я тут, пожалуй, отчасти соглашусь с Роем Александровичем, что, наверное, коллективной вины в природе не существует. Но есть, простите, наша общая ответственность. Если мы строим российскую политическую нацию, строим прежде всего на осмыслении событий 20 века, на отношении к этим событиям, то именно по этому нашему отношению, потому готовы ли мы брать на себя ответственность и осмысливать, или готовы забывать и отрицать преступления прошлого, именно поэтому будут нас судить, будут о нас судить народы других стран. Именно это наше отношение будет восприниматься как наши намерения в отношении этих и других стран. Если мы считаем преступлением то, что было в Голодомор, коллективизацию, ну, наверное, тогда мы отчасти можем задуматься о том, а сейчас административное регулирование рынка продовольствия, это хорошо или плохо? Ведь тогда же с этого тоже начиналось. Вот простая связь, извините, прошлого и настоящего. Если мы отрицаем и осуждаем тогдашние сплошные карательные депортации, то, простите, этот замечательный, отвратительный эпизод 2006 года, охоту на грузин в российских городах, мы, наверное, должны назвать мерзость мерзостью и не допустить этого. А когда мы играемся с газовым вентилем, когда мы говорим об этих странах как о несостоявшихся, когда мы говорим о тамошних национально-освободительных движениях как о пособниках нацистов и сами забываем о том, что были, простите, как была начата Вторая мировая война, о совместном параде в Бресте и так далее, мы выступаем наследниками тех, кто растоптал независимость государств, окружавших разраставшийся тогда Советский Союз. Что же до вот этого конкретного сюжета с Голодомором, понимаете, если мы вглядимся в историю России не как историю государства, не как историю партии, а как историю людей, историю семей, что есть в каждой семье, что подросток, становящийся гражданином, может найти, покопавшись в собственном прошлом. В 20 веке были три события – коллективизация, война, репрессии. И на самом деле, если мы строимся на этом, на любви к родному пепелищу, то мы не можем отрицать и вот так говорить, что «а вот этого не было, а это не так, это не так страшно, геноцид – это не так страшно». Это не геноцид, потому что это не так страшно. Это страшно. Это было страшно, это было здесь. Но украинцы почему-то об этом вспоминают. Почему-то они вспоминают о том, что на Соловках сидел цвет украинской интеллигенции. Почему-то они помнят, что в урочище Сандармох более 300 расстрелянных украинцев, иерархи церкви, просветители, государственные деятели. Почему-то Россия, которая там же оставила цвет Российской империи, то есть цвет российского национального государства, в частности, офицеров, церковных иерархов, адвокатов. Россия не помнит об этом. Россия предпочитает наследовать палачам, а не жертвам. То, о чем, кстати, говорилось в фильме «Катынь». «Я остаюсь с живыми, а не с мертвыми». Нет, ты остаешься с палачами, я остаюсь с убитыми. С кем мы?
Ян Рачинский, сопредседатель Московского мемориала, сожалеет о неосведомленности российских парламентариев.
Многотомное издание, посвященное советской деревне, где есть достаточно подробная подборка документов о том, что было в период голода, почему он произошел. Она вышла тиражом 1000 экземпляров. И понятно, что наши депутаты, если и знакомы с этой книгой, то вряд ли больше, чем 2-3 человека. Я думаю, что украинцы помнят своих погибших. А у нас про эти трагедии, про эти преступления сталинского режима вспомнили только сейчас, как бы в пику нашим соседям. А в принципе, помнить своих предков – это наш долг. Статья Солженицына, я думаю, что можно с Солженицыным не соглашаться по многим вопросам, относиться критически к ряду его воззрений, но я сомневаюсь, чтобы человек такого масштаба выполнял политические заказы.
Слушаем вопрос из Тулы от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Вот историк Мельгунов в своей книге «Красный террор», да, показал, что вот этот красный террор, это было одним из величайших преступлений против человечности, да? Голодомор, это является одной из разновидностей этого красного террора, потому что он был организован Сталином, когда тот пришел к выводу, что украинцев легче уничтожить, чем отнять у них землю и загнать их в колхозы, да? Вот почему Россия не только своих преступников не наказывает, которые виновны были в этом терроре, да, но и всячески противится, когда освободившиеся народы, такие как Прибалты и Украина, стараются наказать своих.
Рой Александрович, вот вы были депутатом Народным СССР, вот почему тот парламент не принимал таких резолюций о Голодоморе, а принял сегодня российский парламент в день, когда Украина присоединяется к программе вступления в НАТО?
Ну, понимаете, я был депутатом съезда народных депутатов, и мы очень много принимали решений, обращенных в прошлое и осуждавших репрессии в прошлом. Украинская делегация не поднимала перед нами тогда таких вопросов. Мы осуждали пакт Риббентропа-Сталина, мы осуждали многие репрессии, речь шла о реабилитациях Бухарина, Зиновьева. Очень много вопросов было посвящено осуждению преступлений прошлого. Война в Афганистане обсуждалась и осуждалась. Так, должна была поднять делегация Украины. Это не российская группа должна была поднять. Делегация Украины тогда этого вопроса перед Верховным Советом не поднимала.
Ну вот видите, мы воспринимаем, или тогдашние депутаты воспринимали Голодомор как проблему Украины. Может быть, в украинской национальной памяти это отложилось лучше. Может быть, было кому вынести эту память из тех, кто эмигрировал потом, кто нес как-то эту память. А вот память о красном терроре, понимаете, выжила гораздо меньше побежденных, чем победителей. Победители переписывают историю. Но потом, когда история пишется заново, очень легко бывает найти виноватого. Вот кто виновен в терроре в Советском Союзе, в России? Кто кулачил по деревням? Кто был палачами? Ну, я уверен, что в эфир сейчас позвонят сторонники жидомасонского заговора. Ну, конечно же, мы тут ни при чем, Россия ни при чем это принесли. Кто осуществлял на низовом уровне изъятие зерна, что сплошь присланное из России? Увы, у каждого народа, у каждого репрессированного народа, у каждого народа, который морили, были не только свои жертвы, но и свои палачи. Вспомнить, что твоя история была сложнее, и ты будешь меньше упрекать других. Даже у депортированных народов. У них ведь их национальные, ну, назовем это элитами, советский аппарат, партийный аппарат, чекистский аппарат, они принимали участие в депортациях наравне с присланными военными и чекистами. Может быть, легче переписывать историю, указывая, что ты жертва, ты народ жертва, а тебя кто-то другой, другой народ, кто-то чужой морил. Но принять ответственность на себя, что да, у нас миллионы погибших, но среди нас же, среди наших предков были и те, кто виновен в их гибели. Это сложнее, это относится к разным народам.
Нуждалась ли Ира Александровна в сегодняшней резолюции Государственной Думы, отказавшись признать Голодомор геноцидом населения Украины, в экспертизе историков?
Конечно, нужда. Так, но этот же вопрос решает и американский конгресс. Обращение было на Украине к парламентам всего мира, поэтому Государственная Дума как бы ответила на это обращение. Нуждается в экспертизе историков. Но дело в том, что экспертиза и на Украине существует. Я читаю украинские газеты, и там очень много споров и очень много материалов, которые раскрывают огромное количество фактов, которые нам были неизвестны, относящихся к 28-му, к 29-му, к 30-му, к 31-му, к 32-му. 33-му году сборники выходят. Нельзя так думать, что ничего не известно. Сейчас мы можем прочесть огромное количество материалов о преступлениях сталинского режима, коммунистического режима.
Спасибо. Напомню, что о том, кто политизирует историческую проблему Голодомора, мы беседуем с историком Роем Медведевым на прямой телефонной связи и правозащитником Александром Черкасовым на студии. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. В Бухаресте сегодня открылся саммит НАТО. Среди главных тем встречи – вопрос об отправке дополнительных войск в Афганистан и возможность присоединения Украины и Грузии к программе вступления в Североатлантический Союз. Депутаты Государственной Думы одобрили во втором чтении закон, ограничивающий возможности проведения референдума в России. Россия не допустит, чтобы Косово стало полноправным членом ООН, заявил, выступая в Госдуме, министр иностранных дел России Сергей Лавров. По его словам, признание независимости Косово противоречит уставу ООН и базовым документам ОБСЕ. Россия намерена добиваться экстрадиции экс-главы Роснефти Михаила Гуцериева, который, по данным следствия, находится в Великобритании. Его обвиняют в уклонении от уплаты налогов и незаконной предпринимательской деятельности. В Пензенской области представители властей продолжают переговоры с затворниками, остающимися в пещере. В подземелье сейчас находится 11 человек. Глава Федеральной резервной системы США Бен Бернанки не исключил спада американской экономики в первом полугодии этого года. Выступая перед членами Конгресса США, Бернанки впервые признал, что рецессия возможна. Россия направила первую партию гуманитарной помощи для Косово. Самолет МЧС доставил сегодня в Белград около 40 тонн продовольствия, детское питание и рыбные консервы. Оппозиция в Зимбабве заявляет о победе своего кандидата на выборах президента, состоявшихся в субботу. По данным Движения за демократические перемены, его лидер, оппозиционный кандидат Морган Цвангирай, набрал более 50% голосов, в то время как многолетний президент страны Роберт Мугабе набрал менее 44%. Официальные результаты выборов до сих пор не объявлены.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что о том, кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине, мы беседуем с историком Роем Медведевым, у нас на прямой телефонной связи, и членом правления общества «Мемориал» Александром Черкасовым у нас в студии. Гавриил Попов, бывший мэр Москвы, ныне президент Российского вольного экономического общества, исключает теорию геноцида.
Для меня Голодомор – это уничтожение крестьянства. Конечно, речь шла не о уничтожении народа. Сталину надо было завершить строительство социализма в одной стране, и главной преградой этого строительства было крестьянство. Азбучная истина всех марксистов была об этом. Сталин применил метод коллективизации под лозунгом уничтожения кулачества как класса, фактически уничтожалось крестьянство как класс. И, наконец, когда и то, и другое недостаточно сработало, он использовал голод. Сталин уничтожал те зоны крестьянства, которые были наиболее опасны, наиболее сплочены, относительно наиболее обеспечены. Разумеется, не только украинского. Одновременно уничтожалось крестьянство Северного Кавказа, казачьих областей, России. И, о чем совершенно мало вспоминают, голод, организованный в Казахстане, где говорят, что погибло чуть ли не одна треть казахов.
Вот Гавриил Попов считает Голодомор продолжением социальных катаклизмов. Вы согласны с ним, слово Роя Медведева?
Да, я согласен с ним, конечно, Сталин в данном случае ломал сопротивление крестьянства. Он не просто уничтожал крестьянство, он проводил коллективизацию, загонял крестьянство в колхозы. В течение короткого времени он пытался создать колхозы по всей стране. И в ходе этой жесточайшей кампании возник голод. Много причин вели к голоду. Не одно только желание Сталина, потому что много причин породили страшный голод, который потом уже не повторялся. Все-таки выделяли для того, чтобы не умирали люди с голода. В 1934-м, в 1935-м году даже не было зерна достаточно. Выделяли, чтобы люди не умирали с голоду. И крестьяне составили основу и Красной армии Великой Отечественной войны. В конце концов, эти же крестьяне и были солдатами Красной армии. И Будённый и Ворошилов в 1933 году протестовали. Они говорят, нельзя дальше такую политику проводить, мы же лишим Красной армии ее главного кадра. Так что это сложная проблема, которую в одночасье не решить.
Ну, знаете, есть много подробностей, есть много сложностей. Одно можно сказать. То, что было сделано в 1933 году, оказалось трудно превзойти другим людоедам 20 века. Известно, например, что обстоятельства наступления вермахта в 1941 году, в 1942 году, успехов этого наступления, то, как его встречали, были связаны с тем, что крестьянство надеялось, что колхозы наконец распустят. Нацисты не распустили колхозы, потому что такой эффективный способ эксплуатации народа они сами придумать не могли. Но они не могли также эксплуатировать этот механизм эксплуатации с той жестокостью, с которой это делали большевики. И если мы посмотрим опросы крестьян, живших под оккупацией, то подчас выясняется, что это были самые сытые с момента коллективизации годы. Немцы так не могли из них вынимать последнее. Непонятно, насколько сознательно был организован этот голод, насколько это было результатом той системы управления, которая просто не имела обратных связей и не могла предотвратить рвение исполнителей. Немцы один раз смогли воспроизвести это, когда у них в 1941 году гибли пленные в лагерях просто потому, что они не рассчитывали на такое количество попавших в плен. Голод и болезни оказались более эффективным механизмом умерщвления людей, чем что-либо иное. Но давайте посмотрим на события с другой стороны. Да, коллективизация – это был социальный процесс, но социальными чистками были репрессии 30-х годов. Те, кого зачислили в бывшие люди, они уничтожались. А как то же самое воспринимали в бывших независимых государствах, когда Красная Армия вступила в Западную Белоруссию, в Западную Украину, в страны Балтии? Там по тому же ровно принципу убирали социально чуждых, тех, кто мог быть центрами самоорганизации в обществе. Но там почему-то предпочитают слово «геноцид» в этих странах, потому что они видят, что уничтожали лучших людей, цвет народа. Почему в России до сих пор не осознано, что уничтожали лучших? Наверное, потому что у власти до сих пор находятся наследники, идейные наследники, тех, кто выживал и выжил. Мы видим разные взгляды на одну и ту же историю. Пусть архивы нас убеждают в одном, очень тяжело убедить людей, которые привыкли воспринимать это иначе. И только очень внимательным, непредвзятым диалогом, без позы учителя можно прийти к тому, чтобы на месте бывшего социалистического лагеря были народы, понимающие и уважающие друг друга. У нас ведь есть позитивный пример. Почему-то в Европе сейчас не очень боятся Германию. Германию, в которой начинались величайшие войны 20 века. Почему? Наверное, отчасти и потому, что Германия никогда не выступала в позе учителя других народов. У нас есть чему поучиться у тех, кто не старается выглядеть учителем.
Вопрос крови Медведева. Препятствовал ли советской власти изучению истории Голодомора, а также экономических основ гитлеровской оккупации на временно захваченных территориях? Вам слово.
Конечно, я сам был учителем истории, говорить вообще что-нибудь о голоде на Украине было нельзя. Мы даже просто и не знали, простые учителя и не знали об этих событиях. Это была запрещенная тема, никакая цензура не могла бы пропустить ни одного слова о голоде на Украине. Даже когда уже при Хрущеве начались реабилитации, тема голода на Украине была запретной. И когда я был одним из первых, кто книги, изданные за границей о Сталине, посвятил параграф этому событию «Голод на Украине». И у меня не было источников. В Советском Союзе не было еще никаких источников. То есть всякие публикации, всякое упоминание, даже в каких-то закрытых документах, было запрещено. По существу только после распада Советского Союза из исследований, публикаций, новых исследований, из того, что мы узнали из эмиграции, мы начали масштабы этого страшной трагедии, масштабы понимать. А до распада Советского Союза я даже сам масштабов полных этой трагедии не понимал.
Ирина Щербакова, руководитель молодежных образовательных проектов общества «Мемориал», призывает к сотрудничеству.
Я-то думаю, что такого рода вещь, как вот этот геноцид и как этот страшный голод, это должно быть не разъединяющим нас, как это ни страшно звучит, а неким таким чудовищным событием, которое вообще-то должно было бы нас всех объединять, потому что это было наше общее страшное прошлое. Это было элементом общей сталинской политики, просто ситуация... Может быть, на Украине сложилось по сравнению с какими-то еще другими регионами особенно остро. И меры были очень жестокими, действительно, когда людей не впускали, в общем, в города, выстраивались кордоны на дорогах и так далее. Но я просто думаю, что на самом деле это точка зрения Солженицына на эту ситуацию такая. И, в общем, я никакого заказа он в данном случае не выполняет.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Слово Александру Черкасову.
Возвращение памяти об этом, оно было частью того морального возрождения, той попытки морального возрождения, который был самиздат, вообще независимая мысль 60-х, 70-х, 80-х годов. Я могу напомнить, что о голоде об этом писал Василий Семенович Гроссман. «Все течет, и в жизни и судьбе есть постоянное обращение к этому». То есть, если не в исследованиях официальных историков, то в самиздатских материалах об этом что-то было. Я могу напомнить нам еще один эпизод, который, казалось бы, из другой оперы. Мало кто помнит о таком народе – ягнопцы. Это таджикские горцы. Когда где-то в начале 70-х потребовались рабочие рутли для освоения нового мелиорированного участка степи, пустыни, сделали просто – селили этих горцев с Памира. Как селялись? Селяли жестоко, взрывали скалы над аулами, вывозили женщин и детей на вертолетах, чтобы мужчины спускались сами. Там, наверху, они жили практически в стерильной, стерилизованной ультрафиолетом обстановке, чистейшие ручьи. А на равнине из одного и того же арыка нужно было брать воду, и туда сливались нечистоты. Дети вымерли все. Потом все-таки разрешили вернуться, и в этом народе живут остатки памяти о страшных событиях, об этом вывозе. А где это принималось решение? Да на местном, на республиканском уровне. Просто вот бесчеловечная система, выросшая из тогда, из Голодомора. Кто об этом помнит? Об этом была самиздатская публикация, попавшая в русскую мысль где-то в конце 70-х. Кто это сделал, кто сохранил об этом память, собрал? Работавший там длиолог Борис Исаакович Силкин, простой московский длиолог. Люди пытались хранить память об этом. Ну и, может быть, именно потому, что кто-то хранил память об этом, у нас распад Союза не закончился такой большой войной, как была на Балканах.
Вопрос Роя Медведева. Из каких источников вы черпали сведения для своих книг об Голодоморе, о периоде Голодомора?
Я повторю тебе вопрос.
И с какими источниками вы пользовались, когда описывали голод 30-х годов?
Ну, я, в частности, много использовал из документов и публикаций, самиздатских публикаций писателя Костерина. Писатель Костерин, Гроссман тоже писал в книге «Все течет», но я пользовался в основном Костерином и еще одним старым, старый большевик, то вот вернувшиеся из заключений старые большевики рассказывали. Я пользовался в основном записями людей, которые мне об этом рассказывали. В основном это были устные свидетельства. Был секретарь обкома Харьковского, второй или третий секретарь обкома, который выжил в заключении, сейчас я фамилию не помню, он рассказывал о голоде на Украине. То есть я пользовался тогда устными источниками. Письменных источников никаких не было. Или в самиздате источники были.
Может быть, фамилия второго человека была Писарев, Сергей Петрович Писарев?
Писарев так... был Сергей Петрович, нет. Но я имею в виду из Харьковского обкома партии. Писарев рассказывал, да, из заключения. Он писал много и рассказывал. Да.
Эти люди, они ведь во многом до сих пор памятны тем народам, между которыми и Россией, и русским народом, казалось бы, должна лежать вражда. Имя Костерина до сих пор памятно в Чечне. Писарев и Костерин очень много положили на то, чтобы в процессе возвращения чеченцев и ингушей на Кавказ препятствовать их притеснениям. Они ходатайствовали в ЦК, Писарева тогда снова арестовали. Потом Костерин очень многое сделал для помощи крымско-татарскому национальному движению. И в итоге взаимодействие с этим национальным движением московских диссидентов произошло, можно сказать, чудо. Крымско-татарское национальное движение стало настолько сильным, что когда представилась возможность уже в конце 80-х вернуться в Крым, это возвращение прошло без крови. Сейчас нас много стращают ужасами, которые сеют крымские татары в Крыму. Я вас уверяю, Мустафа Джамилев и другие руководители крымского татарского национального движения как не допустили крови в конце 80-х и начале 90-х, так и теперь отнюдь не экспансия является их главной задачей. Но из чего это, в частности, родилось? Из того, что в советское время были люди далеко и от Крыма, и от Кавказа, которые старались помочь в преодолении страшного прошлого, этих сплошных карательных депортаций, которые в большей степени можно считать геноцидом. У нас ведь в прошлом не только палачи, у нас в прошлом есть и общие жертвы, есть и общее сопротивление, и на этом можно в значительной степени выстраивать фундамент для общей дружбы народов. И в этом есть надежда.
Слушаем вопрос из Армавира от радиослушателя Сергея.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Вот в то же самое время, когда был голодомор на Украине, и в Краснодарском крае был голод, здесь люди пухли с голода, вот мне такие сведения есть. И вот получается так, что во всем виновата Россия, а ведь были красные комиссары, те же самые украинцы, которые гнобили свой народ и убивали. И вот у меня как бы такой вопрос напрашивается. Вот кроме медведя, вот как вы думаете, вот стоит ли теперешней России как бы компенсировать, оплачивать за то, что было? И вот, понимаете, вот сейчас на площади, на Майдане стоят потомки тех красных комиссаров с советскими флажками и кричат против вступления Украины в НАТО. Вот получается такая вот нелепица как бы.
Кто из украинских руководителей, по-моему, вы упоминали Чебаряка, Сиора в прошлый раз, отвечает за голодомор, слово Роя Медведева?
Ну, все секретаря обкомов, все секретаря райкомов партии, все участвовали в изъятии хлеба. То есть нельзя думать, что туда пришла Красная Армия из России. Там были свои собственные партийные и комсомольские кадры, которые участвовали в этом деле. И даже сейчас не буду приводить фамилию, но один из писателей, он сам как бы в исповедальном своем воспоминании писал, как он врывался в крестьянский дом и отбирал последние крошки, так сказать, зерна. Он себя винит и считает себя тоже участником преступной как бы акции. Но он был тогда комсомольцем, он выполнял приказ. То есть вот районный, партийный, советский хозяйственный актив принимал участие в этой акции. Никто из России на Украину не ехал изымать хлеб.
Писатель Олег Попсов, бывший первый секретарь Ленинградского обкома комсомола, считает вопрос излишне политизированным.
Это был голод, в тиски которого попали громадные массы населения. И никакого геноцида не было в помине. Сегодня любая вариация используется как разыгрывающая политическая карта. Я очень сожалею, что Украина и ее нынешнее руководство этим максимально пользуются. Ничего, кроме вреда самой Украине, это не принесет. Когда кто-то говорит, что был ли Холокост, он был. Вот его отрицать нельзя. А 30-е годы это была драматическая страница. Умирали и украинцы, умирали русские, поволжье, удмурты, все кто угодно. Где-то 45% украинцев породнены с русскими. Породнены.
У господина Попцова какие-то очень нейтральные тона. Умирали. Общая трагедия. Убивали. Убивали. И не само по себе это произошло. Было государство, были палачи или те, кто своими действиями приводил к гибели других людей. Наш вопрос сейчас о кому мы наследуем? Как мы относимся? Оно само так случилось или нет? Конечно, речь не идет о уголовной ответственности. Речь не идет о том, что по гроб жизни все русские должны перед всеми каяться. Речь идет о моральной ответственности, о принимаемой на себя истории, историческом наследстве. Нельзя наследство принять наполовину. Имущество взять, а долги, извините. Мы помним об этих долгах. Наша моральная ответственность помнить, и каждое поколение должно это как-то вырабатывать к этому отношение. И от того, как это происходит, зависит судьба этих следующих поколений. Будет ли единое пространство без границ, или будут новые войны? если мы наследуем государству и говорим, что нет, мы ни перед кем, ничем не обязаны, и перед собой тоже, это обещает нам не лучшее будущее, нашим соседям тоже. Но если эти соседи тоже пытаются прежде всего сказать, что это не мы, это пришельцы, это чужие, нашей ответственности здесь нет. Вместо того, чтобы помнить. Наверное, ведь там тоже были такие трагические вещи, когда один брат шел в комиссара, а другой брат шел в лес, а отец умирал. Только история в подробностях, только история через людей, она может дать людям, избирателям, и людям, политикам, достаточно мудрости не приводить снова к подобным трагедиям.
Вопрос Роя Александровича Медведева. Какие еще беды советского прошлого могут быть вменены украинским нынешним руководством в вину бывшему советскому руководству? Вам слово.
Ну, очень много специальных, как бы, акций, которые украинское руководство может вменить советскому руководству, допустим, репрессии 1939 и 1940 года в Западной Украине, так же, как в Западной Белоруссии, когда вошла Красная Армия, была проведена репрессивная, страшная репрессивная кампания и против поляков, и против, как бы, буржуазии, против кулачества, и, наверное, 1,5 миллиона человек стало жертвой этой репрессивной компании, так? Затем, когда вернулись из рабства немецкого, белорусские и украинские молодые люди, которых хватали просто и высылали на принудительные работы, пострадали в основном белорусы и украинцы. Их очень мало вернулось домой, а их отправляли на стройки атомных объектов в Сибирь. В Сибирь направляли и военнопленных, и бывших гастарбайтеров, так? Вот. Был голод 46-го года, не такой масштабный голод, но после войны на Украине тоже были голодные годы, и значительная часть вины лежит на советском руководстве. Вот. Украинская интеллигенция пострадала очень сильно в репрессии 30-х годов пострадала украинская интеллигенция. И вот эта борьба с украинским национализмом, в кавычках национализмом, она, конечно, принесла много бед украинскому народу, и украинское руководство может предъявить советскому прошлому или советскому режиму эти претензии. И правильно будет делать, если будет предъявлять. Но не предъявлять современному российскому государству эти обвинения.
Но было бы также еще любопытно посмотреть персональный состав тех органов власти, которые вели эти репрессивные кампании. Тогда окажется, что все немножечко сложнее. Есть еще одна страница сопротивления. Бандеровское сопротивление, которое начиналось как антипольское, продолжалось как антисоветское, но был и антифашистским. Мало кто помнит, наверное, никто не помнит, что братья Бандеры погибли в концлагере, что он сам долгое время содержался в Маутхаузене, что отнюдь нету знака тождества между коллаборантами, теми, кто выполнял карательные функции или воевал на стороне нацистов, и украинским антисоветским сопротивлением. Опять-таки, немножечко странным выглядит такая поза, учителя и морализатора, если вспомнить, что именно коалиция нацистского Рейха и сталинского Советского Союза начинала Вторую мировую войну, что тогда делили Польшу, устраивали совместный парад в Бресте. Вот после такого сотрудничества, когда заключенных НКВД передавало гестапо, как-то антифашистские рассуждения здесь кажутся не столь бесспорными. нас был общий враг во Второй мировой войне, и украинское сопротивление до того, как сопротивляться пришедшим советским войскам, боролось с этим общим врагом. Но это отдельная большая тема.
Вопрос Роя Александровича Медведева. Как вы считаете, обострит ли российско-украинские отношения сегодняшний отказ Думы признать Голодомор геноцидом населения Украины?
Ну, я думаю, что это было предсказанное решение, и оно никакое украинское руководство не могло ждать никакого другого решения. Я не думаю, что это обострит наши отношения с Украиной. Они и без того не очень теплые. И нужно заботиться о том, чтобы сближать наши отношения. Но ответственность должна принять и украинская сторона, и российская сторона. Тут я не могу возлагать ответственность только на одну Россию или на одну Украину.
Спасибо. Этот же вопрос, Александр Черкас.
Ну, знаете, здесь история используется обеими сторонами как инструмент политики. Но если вернуться к основному предмету разговора, спасибо Украине, что она заставила Российскую Государственную Думу вспомнить миллионы погибших в начале 30-х годов. Вообще-то это нужно было сделать раньше. И чем раньше бы это было сделано, тем меньше бы это теперь повлияло на наши отношения. А что решат политики, это уже, простите, у них есть и другие инструменты для того, чтобы попортить друг другу и своим народам жизнь.
Напомню, что о том, кто политизирует историческую проблему Голодомора на Украине, мы беседовали с историком Роем Медведевым, он был у нас на прямой телефонной связи, и членом правления общественного мемориала Александром Черкасовым, он был у нас в студии. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза. У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Александр Аркадьев и Марк Штильман.
«Время свободы», итоговый выпуск, у микрофона Андрей Шарый.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Сергей Адамович, чем вы объясняете то, что уровень гражданского сопротивления лжи ничтожно мал в нынешней России?
А это наша традиция национальная. Такой воспитанный цинизм. Тут имела место и селекция. То, что профессиональный селекционер называл бы селекцией на провокационном фоне.
С понедельника по пятницу в 20 часов.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220 и 7425. Свободный информационный мир –